Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В Петербурге не утихает война мемориальных досок. В прошлом году была установлена памятная доска маршалу Маннергейму, но после многочисленных протестов и осквернений этой доски городские власти почли за лучшее ее снять и отправить в музей. 12 ноября 2016 года в городе появилась мемориальная доска Александру Колчаку на улице Большая Зеленина, 3, на фасаде дома, где он прожил 6 лет. На сей раз левые активисты обошлись без осквернений, но они все равно устраивали против нее акции. Например, однажды зависели ее альтернативной доской из картона с карикатурным изображением и надписью, сообщавшей, что в этом доме жил лорд Волан-де-Морт. Несколько активистов подали в суд, требуя отменить постановление городского правительства в 2015 году, разрешившего установку доски. И 24 января 2017 года Смоленский районный суд признал установку памятной доски Колчаку незаконной и обязал комитет по культуре ее демонтировать. Активисты движения «Белое дело», по чьей инициативе доска была установлена, уже заявили, что будут это решение обжаловать. Сегодня мы говорим о войне досок в целом и о ситуации с мемориальной доской Колчаку с одним из инициаторов установки этой доски, координатором движения «Белое дело» Олегом Шевцовым, и с противником этой доски, активистом Российского социалистического движения Иваном Овсянниковым. Что побудило движение «Белое дело» с такими трудностями добиваться, чтобы в Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку? Ведь вы этого добивались 3 года.
С 2008 года мы восстанавливаем воинские захоронения. Это самые разные могилы в самых разных уголках мира. Большая часть это, конечно, неизвестные чины русской императорской и белых армий. Нужно что-то сделать для Родины полезное. Можно махать флагами, можно бить барабаны. Но это не измеришь, не почувствуешь, это как бы самопиар. А хочется сделать что-то полезное. И мы стали собирать собственные деньги, искать места, где были воинские захоронения, оплачивать, если это иностранное кладбище, то продлевать срок захоронений. И в 2012 году, к столетию начала Великой войны, мы решили установить доски 4 выдающимся офицерам или там, генералам русской императорской армии. С соблюдением всех процедур мы подали документы, через какое-то время мы получили согласование. Нам согласовали Александра Васильевича Колчака. Комитет по культуре рассмотрел, соответственно, все 4 кандидатуры и сказал, ну, мы не возражаем против Колчака. Дальше эскиз, согласование, сбор денег. В 2015 году мы получили разрешение постановления от Полтавченко. В 2016 году, наконец, все было готово. И доска сейчас висит на Большой Зеленина, дом 3.
Вопрос к вам, Иван. Почему вы против памятной доски Колчаку?
Против, прежде всего, по одной причине. Любые памятники, да, любые мемориальные доски, такое публичное как бы, прославление каких-то исторических деятелей, это не имеет отношения к истории, это имеет отношение к тому, что называют политика памяти. Политика памяти – это такая политика, которая обосновывает какие-то идеологические интересы, идеологические цели сегодняшнего дня, обращаясь к неким сюжетам и персонажам прошлого. То, что сейчас происходит в этой области, нас очень беспокоит. Это не только Колчак, это мосты в честь Кадырова, памятники Сталину, которые возникают то там, то здесь, доску Маннергейма. А мне кажется, что это довольно тревожный симптом, реабилитация таких весьма спорных деятелей, как Колчак, и поэтому решили выступить против. То есть для нас это прежде всего некий идеологический жест. При всем уважении, безусловно, к уходу за воинскими захоронениями и так далее, да, это немножко другое.
Ну, а почему все-таки вы против именно фигуры Колчака?
Колчак – это диктатор Сибири, провозгласивший себя верховным правителем, человек, который даже на фоне гражданской войны отличился массовыми убийствами. Я здесь, конечно, говорю не о том, что происходило на фронте, а о том, что происходило в ТУ колчаковской армии. Здесь можно вспомнить и убийство депутатов учительного собрания, и репрессии против крестьян и так далее. Есть, например, такой источник, как воспоминания одного из депутатов учительного собрания, Дмитрий Раков, Право СССР, где такая довольно жуткая описана сцена, да, когда изначально в Сибири возникло нечто вроде такого демократического антибольшевистского правительства, да, если не ошибаюсь, это называлось директорией. Затем Колчак произвел некий такой военный переворот, то есть стал единоличным диктатором, и те антибольшевистские элементы, которые не вписывались как бы в эту такую авторитарную модель, они тоже подвергались репрессиям. Не говоря уже о репрессиях против рабочих, против крестьян. Здесь есть масса белых источников, которые об этом говорят. Ну, мы все знаем, что попытки реабилитировать Колчака предпринимались не раз, в 90-е годы, в 2000-е годы. Тем не менее, он по-прежнему является военным преступником, эта реабилитация не произошла. И нас, конечно, очень удивляет тот факт, что, несмотря на то, что этот исторический деятель признан военным преступником, по-прежнему в его честь называются там острова, ставятся памятники. В Питере уже две доски Колчака, я думаю, что даже одной, в общем-то, как бы много, на наш взгляд. Здесь есть, безусловно, этический момент, поскольку до сих пор живут люди, предки которых пострадали от белого террора. Может быть, о них не так слышно, как о тех, кто пострадал там в годы сталинских репрессий, но, тем не менее, они есть. Ну и другой момент для нас, как для политической организации, да, основной, нам кажется, что реабилитация Колчака – это реабилитация тех тоталитарных таких протофашистских идей, которые, как нам кажется, нес этот исторический персонаж.
Олег, вы явно не согласны с Иваном, ведь вы не считаете Колчака военным преступником?
Во-первых, все белые правительства, которые возникают везде, они возникают на осколках. И мой коллега хотел рассказать нам про Камуч, который возник на Волге. Комитет учредительного собрания. Да, он состоял из эсеров. Дальше происходят попытки консолидации между различными общественными силами в Сибири. В результате они договариваются до того, что появляется директория. Она состоит из какого-то количества министров под руководством Вологодского. Это общественный деятель, который был достаточно широко известен в Сибири, и его как одного из самых ярких фигур признали руководителем правительства, директорией. А дальше для различных общественных сил, конечно, в том числе для офицерства, было очевидно, что директория между собой договориться не может, это мертворожденное дитя. И, конечно, Колчак никакой власти не захватывал. Есть письма, датируемые, если я не ошибаюсь, там октябрем или ноябрем 18-го, в которых Колчак пишет Алексееву, что «Уважаемый Михаил Васильевич, в Сибири мне делать нечего, я собираюсь переехать на Дон, помогать вам, значит, строить белый флот на Черном море». Но почему Керенский выслал Колчака? Потому что Колчак – это был там талантливый офицер, это был человек, который лучший специалист по минному морскому делу в мире. И, конечно, он очень для многих людей олицетворял тот символ, вокруг которого можно было объединиться. И поэтому военные офицеры, они производят арест нескольких правых и левых эсеров в правительстве директории и говорят Александру Васильевичу: «Александр Васильевич, кроме вас никто не может, пожалуйста». Те министры, которые представляли эсеров, Александр Васильевич дает им выходное пособие и просто их высылает. А дальше, значит, когда Александра Васильевича передали в Иркутске эсерам, то, значит, была создана следственная комиссия, и есть там, по-моему, 200 или 300 листов протоколов допроса Александра Васильевича. Они его подробно обо всем выспрашивают. Это, значит, допрос сделал Попов, эсер. И там как раз очевидно видно, что Колчак прилагал все усилия для того, чтобы остановить этот страшный террор, чтобы вести прокурорские проверки и прочее. Никаких судебных дел над Колчаком не было. Колчака расстреляли в несудебном порядке, причем в этот период существовал мораторий на смертную казнь на всей территории РСФСР. То есть я не знаю, откуда взято, что Колчак военный преступник. Даже в отказе в реабилитации 99-го года от Забайкальского военного округа нигде не написано, что он военный преступник. На самом деле этого нет даже в работах историков советского периода. Вообще невозможно реабилитировать того человека, которого не судили. То есть должна быть судебная комиссия, должно быть постановление судебной комиссии о том, что он виноват в этом, а потом может быть какая-то реабилитация. Иначе это юридический нонсенс. Еще раз повторю, Колчак делал все возможное для того, чтобы весь этот ужас остановить. Вот в этом деле 99-го года Колчаку приписывают преступление атамана Семенова, атамана Анненкова, приписывают убийство вот этих вот заложников на ледоколе Ангара. Этих заложников убили в тот период, когда Колчак в 20-м году уже сидел, простите, в тюрьме. Он не несет за это никакой ответственности. Так же, как Семенов и Анненков, Семенов вообще не подчинялся. Вот эта атаманщина – это один из самых плохих явлений этой войны с точки зрения и с белых, и с красных, потому что те люди, которые никому не подчинялись или подчинялись мало, убивали кого хотели. Это совершенно жуткий период, когда русский человек идет на русского человека. У нас есть там исследования Мельгунова, есть исследования Волкова там, или Сидорова, которые говорят о том, что красный террор – это 1,5 миллиона убитых русских людей. Но еще страшнее – это вот неудачные большевистские экономические эксперименты, военный коммунизм и продразвертка. Это 4 миллиона убитых русских людей, которые просто умерли. Почему Ленин потом возвращается к НЭПу? Потому что ни военный коммунизм, ни продразвёрстка не работает.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорим о ситуации с мемориальной доской Колчаку с одним из инициаторов установки этой доски, координатором движения «Белое дело» Олегом Шевцовым и с противником этой доски, активистом Российского социалистического движения Иваном Овсянниковым. Иван, насколько я понимаю, вы и ваши сторонники, наоборот, всегда ссылались на решение военного суда Забайкальского округа. Тут можно вспомнить, что дело о реабилитации Колчака было очень запутанным, длилось несколько лет, с середины 90-х, что Верховный суд постановил его закрыть, а Конституционный суд, наоборот, дал возможность попытаться еще раз оправдать, обелить Колчака, но эти попытки все равно не увенчались успехом. Иван, вы ведь продолжаете считать Колчака военным преступником? Не правда ли?
Вот эта логика, которая не раз в нашей общественной жизни звучит, о том, что царь-то хороший, да бояре-то плохие, Колчак-то у нас как бы святой, атаманы-то вот как бы не спросясь там творили всякие ужасные вещи. Мягко говоря, эта логика хромает, поскольку я напомню, что Колчак вообще провозгласил себя единоличным правителем, без которого ничего не могло делаться, все акты должны были утверждаться им, и говорить о том, что он не несет никакой ответственности, ну, мягко говоря, наивно. Во-вторых, отмечусь по поводу подразверсток, совершенно отдельная тема, но, вообще говоря, ту политику разверсток начало проводить еще временное правительство, оно было связано просто с продовольственным кризисом, с промышленным кризисом и так далее. Да? То есть тут как бы белое правительство тоже у крестьян отбирали хлеб, это делали все. Конечно, можно сколько угодно мериться трупами, кто больше убил, можно впадать в какую-то казуистику, говоря, что вот там Колчак не военный преступник, непонятно, ну, зачем тогда, откуда взялись процессы по поводу реабилитации, но тем не менее. Для меня лично, да, и для моих товарищей, важен не сам себе Колчак. Мы живем в совсем другую эпоху. Важно то, что такие спорные исторические персонажи подаются в общество в качестве некого примера. Когда вы вешаете мемориальную доску, вы говорите, что как бы это достойное подражание, достойное уважение исторический деятель. Когда вы ставите памятник Ивану Грозному, вы делаете нечто подобное. Моя позиция по поводу политики памяти, она стоит в том, что как бы не нужно вообще ставить памятники таким спорным политическим деятелям. Ставьте гуманистам, ставьте ученым, ставьте писателям. Но когда речь идет о Колчаках, Маннергеймах, Иванах Грозных, Сталинах, о ком угодно. Это недопустимо. Я в июле был в Гамбурге. Там я видел, вот насколько это тонкая вещь, политика памяти. Там стоят три монумента, посвященные жертвам Первой мировой войны. Один поставленный в гитлеровскую эпоху, ну, там сбили свастику, но решили не сносить, монумент павшим воинам Первой мировой войны. Рядом с ним стоит памятник, поставленный уже после Второй мировой войны, памятник жертвам Первой мировой войны. Это уже такой экспрессионистский монумент, который подчеркивает ужас того, что происходило. И третий монумент, поставленный уже вот в последнее время, это памятник дезертирам, кого стреляли за дезертирство из германской армии, те, кто не хотел воевать. И вот это показывает многогранность этой истории. Как бы были герои войны, были жертвы войны, да, были дезертиры. И в современной Германии вспоминают и о тех, и о других. Это не вот такое тупое высказывание «эти хорошие, эти плохие». Пожалуйста, можно обсуждать фигуру Колчака, можно обсуждать революцию и гражданскую войну. Но когда нам говорят, вот вам идол, на него равняйтесь, это неправильно.
Я бы все-таки хотела вернуться к тому, о чем говорил Олег, что он не считает его военным преступником. Вот этот момент вы можете прояснить со своей точки зрения? Вот вы считаете его военным преступником?
Безусловно, я считаю Колчака военным преступником. И, конечно, мы возьмем там, я не знаю, Нюрнбергский процесс. Осудили ведь не только тех, кто непосредственно отдавал приказы об уничтожении евреев, например. Осуждали и политическое руководство Рейха, и осуждали даже экономическое руководство Рейха. И, безусловно, вне зависимости от того, кто отдавал приказы сжигать деревни, там, вешать железнодорожных рабочих или что-то еще в этом духе, безусловно, виновато военное руководство. И, в частности, Колчак. Прежде всего, Колчак как верховный правитель. Поэтому, конечно, он несет ответственность за военные преступления.
Понимаете, вот когда мы, например, говорим о Сталине, и у него очень много сторонников, да, мы говорим, вот есть прямые доказательства, есть списки жертв, на которых стоит подпись Сталина. Есть ли такие доказательства про Колчака?
Такие доказательства, безусловно, существуют. Другое дело, что, конечно, нужно сделать все-таки уточнение, что никто не вел поименных списков расстрелянных. жанр. Более того, если во время красного террора, который был введен в 18 году, красные публиковали списки расстрелянных, не всех, конечно, там тоже была своя атаманщина, то белый террор, как правило, бюрократически не фиксировался. Тем не менее, безусловно, осталась масса свидетельств, масса захоронения, есть памятники жертвам колчакского режима, есть воспоминания, не большевистские, воспоминания, исходящие из самого белого лагеря. У историков, в общем-то, нет особых сомнений, что белый террор был. Оценки могут, конечно, меняться.
Иван, вы готовы договариваться на этом поле памяти? Вы привели прекрасный пример разных памятников в Гамбурге, взгляд на одни и те же события с разных сторон. У нас я пока знаю только один памятник гражданской войне, чей автор с одинаковым сочувствием смотрит и на белых, и на красных. Это роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Там у него белый генерал Пепеляев и красный командир Строт, достойные друг друга противники, любящие Россию только по-разному. Между тем, коренной народ якуты страдают и от тех, и от других. Как вы относитесь к такому подходу к прошлому?
Конечно, ни один человек вам не скажет, что он не любит Россию. Да, все мы Россию любим, но, как говорится, разную любовью. Так что я не верю в примирение. Да, я верю в то, что когда-то эти социальные противоречия, которые берут свое начало еще там, будут преодолены. Тогда как бы все помиримся.
Олег, вы тоже считаете, что для мирного сосуществования на полях памяти нужно преодолеть все социальные противоречия? Не утопия ли это?
Россия – это люди, да, как правильно сказал оппонент. За что сражался Колчак, да? Он сражался фактически. Он говорил про учредительное собрание, он говорил про все те ценности, которые сейчас есть у Ивана, да? Иван ездил в Гамбург. Я не помню, что в Советском Союзе людей выпускали в Гамбург. Вот, например, по разным лагерям ГУЛАГа, да, отпускали. И посмотрите, что стало. Ведь Россию покинула вся элита. Все американское аэрокосмическое строение – это русские люди. Колчаковский офицер придумает телевидение в США. Огромное количество русских талантливых людей, там Ильин, все философы, Степун, они же все уехали. Что мы потеряли? Поэтому, конечно, когда мы говорим о любви, нужно ли специально примиряться? Нет, нужно учиться, делать вокруг себя все лучше. И, например, ребята в белом деле, мы же все делаем за свои деньги. Сами собираем деньги, сами работаем, сами учимся. У нас у всех есть там по два высших образования, у нас есть дети. И надо в своей обычной жизни, в профессиональной жизни пытаться улучшать Россию маленькими делами. Вот эти вот маленькие дела, они, конечно, будут делать Россию лучше, они уберут эти социальные противоречия, они сгладят позицию, потому что в развитых странах, конечно, раскол между богатыми и бедными, он ниже. Вот к этому надо идти, но делами постоянной работы. Это долгий труд, это тяжелый труд. Но почему нужно говорить о десоветизации? Советское правительство уничтожало людей по сословному признаку. Уничтожать людей за инакомыслие нельзя. Пусть Иван думает по-другому, чем я. Я готов с ним садиться и разговаривать.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы говорим о ситуации с мемориальной доской Колчаку с одним из инициаторов установки этой доски, координатором движения «Белое дело» Олегом Шевцовым и с противником этой доски, активистом Российского социалистического движения Иваном Овсянниковым. Иван, то, что мы действительно спокойно говорим, ведь в парламенте в одном же тоже есть люди разных убеждений, да, но они делают одно дело. Возможно ли, что наша память тоже когда-нибудь вот перестанет быть такой кровоточащей, и что у нас закончится вот эта борьба, ну, какая-то абсолютно непримиримая, досок, памятников, книг?
Я за то, чтобы вести диалог. Другое дело, что, конечно, то, что он говорит, не очень корректно. Потому что, ну, давайте все-таки будем честны и будем говорить о том, что советский период – это период очень разный. Одно дело 20-е годы, другое дело сталинская эпоха. И если мы говорим о жертвах сталинизма, то, вероятно, нужно вспомнить и о тысячах и тысячах большевиков, и левых, которые были расстреляны. И мы, например, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, проводили акцию памяти коммунистов, жертв сталинского террора. Потому что большевистская партия, безусловно, была почти полностью уничтожена в годы сталинского террора. Мы считаем этот период периодом контрреволюции. Третья совершенно история – это послеоттепельный Советский Союз. Безусловно, это, конечно, номенклатурный режим. Безусловно, то, что развалился Советский Союз, как бы это далеко не случайно. Тем не менее, вряд ли мы можем назвать позднюю советскую эпоху тоталитарной. Это другая тема. Тем не менее, как говорят о десоветизации, о декоммунизации, здесь всегда интересно, о чем идет речь. Не будем обращаться к ситуации в Украине. Мне кажется, что эти лозунги, они используются для того, чтобы дискредитировать, во-первых, вообще саму по себе идею революции, любой там, будь это демократическая революция, социалистическая революция, идею вообще любых прогрессивных социальных преобразований и идею участия масс в истории. Вот эта история в консервативном изложении – это история героев, таких как Колчак, таких как Сталин, история царей и героев. И то, что сейчас транслирует наша власть, это такая попытка исключить из российской истории вообще вот эти вот разрывы. Сделать ее преемственной от Рюрика до Путина. Одна как бы такая вот исторически преемственная Россия.
Тогда, Иван, вы бы вообще не стали никаких досок вешать в таком случае и напоминать о личностях?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, уж мы говорим, вот ссылаются на то, что Колчак же полярный исследователь, да, мне бы очень хотелось, чтобы в Питере появился памятник, да, или доска в честь Фритьофа Нансена, который является не только замечательным полярным исследователем, да, но и человеком, который много действительно сделал для России, потому что он, будучи известным гуманистом и филантропом, помогал очень активно голодающим в Поволжье, да, и капитан Нансена Отто Свердруп, да, он даже провел через Северный морской путь баржи с зерном, да, чтобы помочь голодающим. В то время как наш герой в кавычках, тоже, безусловно, выдающийся полярник, занимался тем, что устраивал диктатуру в Сибири. Мне кажется, что гуманистам, ученым, писателям, безусловно, нужно ставить памятники. Но памятники нужно ставить тем историческим деятелям, тем историческим персонажам, вокруг которых сложился некий общественный консенсус.
Олег, а кому бы вы ставили памятники и вешали доски?
Ну, я, во-первых, приветствую инициативу Ивана. Пожалуйста, мы можем дать ему дорожную карту, пусть он 3 года получает всякие разные согласования. Я не буду пикеты проводить вокруг вашей доски, всячески поддержу и дорожную карту сделаю, может быть, даже денег сдам из своего кармана. Раз. Во-вторых, Колчак – это образец того вот обычного гражданина, обычного патриота. Ведь его полярные исследования, он ведь в этих путешествиях, которые признаны, он лишился всех зубов. Он уже к русско-японской войне зубов не имел. Это человек, который болел за родину, который ехал, который глубоко переживал вот эту всю трагедию, которая происходит. И его вся эта власть тяготила, и, конечно, он себя диктатором, еще раз подчеркну, не провозглашал, его попросили, и он не вешал на себя диктатуру. И у него было правительство, это правительство работало, понимаете, они там пытались проводить земские законы, и это все написано. Эти люди тяжело переживали за Россию. Надо ли помнить таких людей? Да, надо помнить. Надо делать их как пример для того, как надо служить во благо Родины. Еще раз подчеркну. Колчак награжден высшей наградой Русского императорского географического общества. Те научные открытия, которые он сделал, они были подтверждены только аэрокосмической съемки советской в поздние 60-е годы. Это колоссальный вклад в развитие науки.
Хорошо, но все-таки мы не можем не согласиться в том, что фигура Колчака спорная.
Тысячи петербуржцев сдали свои, простите, 10 рублей на доску Колчаку. В Петербурге 111 досок или 131 доска Владимира Ильича Ленина. Есть доска Дзержинскому. Есть 3 доски Урицкому. У нас нет, например, ни одной доски Гумилеву, ни одной доски Столыпину, ни одной доски Кривошейну. У нас еще нету досок ни Ахматовой, там, ни Льву Николаевичу Гумилеву, сыну Николая Гумилеву. У нас есть огромное количество людей, которых можно увековечить. Ведь задача общественных организаций в том, чтобы любить родину снизу, гореть этим, а не протестовать. Есть судебные органы, там чем-то недостоин, как бы, ну иди добивайся, ставь свою доску. Ведь мы же тоже можем, простите, пойти там, мобилизовать свой электорат и заняться самовольным демонтажом каких-то досок или памятников. Мы так не поступим.
Вот сейчас суд постановил ее снять. Ваши действия.
Будем обжаловать.
Ваши действия.
Будем протестовать. Для нас важнее не убрать как бы этот кусок гранита со стены. Для нас важнее инициировать общественную дискуссию вокруг персоны Колчака и вокруг исторической памяти. Мы проводили акции для того, чтобы привлечь общественное внимание к этой истории, но в суд подавали другие люди. Тем не менее, конечно, мы считаем, что этой доске в Питере не место. Не потому, что мы патологически ненавидим наших оппонентов, потому что мы считаем, что это политика в той или иной степени, это идеология. И мы это видим в контексте того, что делает власть.
Олег, а вы согласны, что доски и памятники – это идеология?
Для нас это волонтерская идея любви с Родиной снизу. Мы любим, мы так видим, мы делаем мир лучше снизу. Все, мы восстановили 50 воинских захоронений, вернули историческую память и огромное количество простых русских людей, которые погибли в этой трагедии. Для нас это любовь к тем героям, которые положили свою жизнь за Отечество.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о войне памятников и мемориальных досок, о все еще горячей территории памяти рассуждали активист Российского социалистического движения Иван Овсянников и координатор движения «Белое дело» читала Олег Живцов. Вела передачу Татьяна Вольская. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.